Я не знала, что умею вот так. То есть вы хотите сказать, знали, что не умеете? Это не одно и то же. Но как по-вашему вы способны помочь нам здесь, в Беллетриции? Я правда не знаю. Вполне честно ответила я, хотя в глубине души данный путь казался мне единственной надеждой вернуть Лондона. Но я не понимала, зачем он задает мне все эти вопросы. И потому спросила. А вы-то чем занимаетесь? «Я библиотекарь», — горделиво ответил кот. «В вашем ведении находятся все эти книги?» «Конечно. Можете задать мне любой вопрос». «Джейн Эйр», — сказала я, желая просто узнать, где она стоит. Но когда кот начал отвечать, поняла, что быть библиотекарем здесь совсем не то, что у меня дома. 728-й пункт в списке наиболее читаемых романов. Заученным тоном, как попугай, ответил кот. Общее число прочтений на данный момент – 82 581 430. Количество читающих на данный момент – 829 321. Из них 1421 читают роман, пока мы с вами разговариваем. Хороший показатель. Вероятно, на количество повлияли частые упоминания романа в новостях. А какая книга наиболее популярна? На настоящий момент или вообще? Вообще. Кот на мгновение задумался. Если говорить о прозе, то «Убить пересмешника». И не только потому, что мы от нее без ума, но еще и потому, что это единственная книга из написанных позвоночными, как следует переведенная для членистоногих. А если уж вам удалось проделать трещинку в панцире омарового рынка, пардон за каламбур, то через миллиард лет вам действительно придется сбывать эти книги из-под полы. Для членистоногих ее названия выглядят так – «Ткилтликикислкилскли» или в литературном переводе «Прошлое несуществующее состояние морского ангела». Аттикус Финч превращается в омара по имени Тклики и защищает мечехвоста по имени Кликифлик. И как перевод по сравнению с оригиналом? Неплох, хотя от сцены с креветками просто жуть берет. Кстати, благодаря читателям ракообразным, Дафна Фаркет тоже попала в список лидеров. «Дафна Фаркет?» – удивленно отозвалась я. «Это чушь?» «Только для нас. Высокоразвитые членистоногие от чтения романов Фаркет преисполняются благоговение, граничащего с религиозным фанатизмом. Понимаете?» Я не фанат Фаркет, но ее лифчикораздирающая халтура «Сквайр» из «Хай Поттер Ньюс» вызвала одну из наиболее продолжительных и кровавых панцереломных войн, когда-либо бушевавших на планете. Я, наконец, поняла. «Значит, вы отвечаете за все эти книги?» «Вот именно», — беспечно отозвался кот. «А если я хочу войти в книгу, мне достаточно взять ее и прочесть?» «Это не так-то просто», — ответил кот. «Вы можете войти только в ту книгу, в которую кто-то уже проложил дорогу. Все книги, как вы, наверное, заметили, имеют либо красные, либо зеленые обложки. Зеленые означают, что путь проложен, красные, что нет. Очень просто, вы же не дальтоник, верно?» «Нет, значит, если я хочу попасть в книгу, не знаю, давайте возьмем навскидку. Например, в «Ворона По», то...» Но когда я назвала книгу, кот поморщился. «Есть места, куда лучше не соваться», — укоризненно изрек он, хлеща хвостом по бокам. Одно из таких мест — произведение Эдгара Аллана По. Его книгам свойственна некая неуравновешенность. В них есть что-то пугающее и непонятное. То же самое можно сказать и о большинстве авторов готических романов. О Десаде, Уэбстере, Уитли, Кинге. Если вы попадете туда, то рискуете и не вернуться. Они могут втянуть вас в повествование. И вы застрянете там, даже не успев сообразить, в чем дело. Давайте я вам кое-что покажу. И внезапно мы оказались в большом гулком зале, сводчатый потолок которого поддерживали дорические колонны, а пол и стены были облицованы красным мрамором. Помещение напоминало холл в старинном отеле. Только раз в 40 больше. Здесь вполне мог уместиться дирижабль, и еще осталось бы место для воздушных гонок. От высоких дверей шла красная ковровая дорожка. Бронза сверкала, как золото. Здесь мы высекаем имена убуджумленных. Сноска 15. Буджумы. Нечто вроде зубастых дельфинов с человечьими зубами и с языком типа говяжьего. Льюис Кэрролл «Охота на снарка». Тихо произнес кот. Он показал лапой на большую гранитную стелу высотой в две машины, поставленные вертикально друг на друга. Памятник изображал открытую книгу. С левой стороны был высечен входящий в страницу человек. Прямо поверх него по странице шел текст, а справа виднелись ряды фамилий. Каменщик с резцом и молотком осторожно высекал очередную фамилию. При нашем появлении он чуть приподнял шляпу и вернулся к работе. Погибшие или пропавшие без вести во время исполнения служебных обязанностей оперативники прозаресурса, объяснил кот, усевшись на монументе. Мы зовем его Буджум Мариалом. Я ткнула пальцем в имя на гранитной странице. Эмброуз Бирс был агентом Беллетриции? Сноска 16. Эмброуз Гвинет Бирс. 1842, предположительно 1914. Знаменитый американский писатель и журналист. Гений макабра, черного юмора и непревзойденный автор военной прозы. В 1913 году Бирс отправился военным корреспондентом в охваченную революционной войной Мексику. Его загадочное исчезновение не то по дороге, не то уже в Мексике до сих пор остается тайной. Одним из лучших, добрый, милый Эмброуз, блестящий писатель, но слишком уж импульсивен, был. Он в одиночку направился в литературную жизнь, как Вастама, рассказ По, где вроде бы нет никаких ужасов. Кот вздохнул, затем продолжил. Он пытался найти черный ход в стихотворение По. Как известно, из «как Вастама» можно попасть в черного кота сквозь не совсем понятный глагол в третьем абзаце, а из черного кота – в падение дома Ашеров путем простой уловки – взять лошадь в никейских конюшнях. Оттуда Бирс надеялся попасть в поэзию через стихотворение, цитируемое в Ашерах «Обитель привидений», чтобы как с трамплина прыгнуть оттуда в остальные стихи По. И что случилось? Больше мы о нем не слышали. За ним последовали двое его коллег-книгошественников. Один задохнулся, а другой, бедный Ахав, сошел с ума. Ему все казалось, будто его преследует белый кит. Мы думаем, Эмброуз замурован вместе с бочонком Амантильяда или похоронен заживо, либо его постигла какая-то иная печальная участь. Тогда-то и приняли решение закрыть По для посещений. Значит, Антуан де Сент-Экзюпери тоже погиб на задании? Вовсе нет. Он не вернулся из разведывательного полета. Трагично. Конечно, — ответил кот. Он задолжал мне 40 франков и обещал научить играть Дебюсси на рояле, жонглируя апельсинами. Жонглируя апельсинами? Ну да. Ладно, мне пора. Мисс Хевишем все вам объяснит. Вот через эти двери вы попадете в библиотеку. Там на лифте доедете до 5-го этажа. Первый поворот направо. Книгу найдете где-то через 100 ярдов слева. Большие надежды в зеленом переплете. Так что трудностей возникнуть не должно. Спасибо. О, не за что, — сказал кот, махнул лапой и очень медленно стал таять, начиная с кончика хвоста. Он успел еще попросить меня захватить в следующий раз кошачий корм с запахом тунца. И я осталась наедине с гранитным Буджум Мариалом. Под высоким потолком библиотечного зала негромко постукивал молоток. По мраморной лестнице я вернулась в библиотеку, поднялась на одном из кованых лифтов и пошла по коридору, пока не набрела на полке с романами Диккенса. Здесь имелось 29 различных изданий «Больших надежд». От ранних набросков до последних версий, исправленных самим автором. Я взяла самый новый том, открыла его на первой главе и услышала тихий шелест деревьев на ветру. Перевернула несколько листов. Звук менялся от сцены к сцене, от страницы к странице. Найдя первое упоминание о мисс Хевишем, я выбрала подходящее место и прочла текст вслух, изо всех сил желая, чтобы слова ожили. И они ожили.